Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная Земля». Мы изучаем писание вместе с экспертами ведических текстов. Сегодня у нас в гостях Коустуб Хадас, вайшнав с солидным стажем. Много лет занимается духовной практикой и изучает священное писание. Коустуб Хапрабу, здравствуйте!
Здравствуйте, Инна! Здравствуйте также все радиослушатели.
Мы очень рады, что вы навестили нас сегодня.
Для меня это также и большая честь, и большая радость вновь встретиться со всеми вами и по такому замечательному поводу, как изучение, совместное изучение Бхагавад-гиты, этого удивительного произведения.
И мы начинаем с вами сегодня новую главу.
Да, и эта глава, 9 глава Бхагавад-гиты, она называется «Самое сокровенное знание». И в обычном, в нашем языке разговорном, да, такого понятия, как «самое сокровенное», кто-то может подумать, что это какая-то тавтология, поскольку само слово «сокровенное» уже является исключительным. Но самое сокровенное, видите, в духовной сфере, как мы сейчас попробуем исследовать, в духовной сфере такие вещи, то есть чудеса, чудес, они существуют. Чего бы нам всем хотелось? Нам всем хочется чуда, тайн, чего-то прекрасного в высшей степени. И вот 9 глава, она особенна в Бхагавад-гите, она даже так называется, и в чем, но она не менее практична. Не только поэтично, прекрасно, философски, но она очень и очень практична. И сегодняшний текст, честь которой обсудить со всеми мне выпало, он об этом говорит. Я постараюсь, как могу, донести некоторые интересные моменты, философские и психологические.
Давайте зачитаем этот текст на санскрите.
Пожалуйста. Текст первый. Шри Бхагаван Увача Идам ту те гухьяттамам Правакшам яна суяве Дьянам вигьяна сахитан Яджатва мокшасе ашубхат. Перевод. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне. Поэтому я открою тебе самое сокровенное знание, обладая которым ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». Я тогда вслед за текстом прочитаю комментарий. Он достаточно пространный. Комментарий одного из удивительных и выдающихся переводчиков этого текста, его божественной милости Ачарьи Бхактивиданты с вами Прабхупады, который принадлежит к цепи древней, непрерывающейся, непрерывной цепи учителей и учеников, которые передают эту мудрость вед, это трансцендентное знание без искажений, лишь объясняя его в разных обстоятельствах различным кандидатам, адептам. Итак, я читаю комментарий. Постоянно слушая о Верховном Господе, преданный постепенно обретает духовное знание. Метод слушания рекомендован в Шримад-Бхагаватам. Цитата. «Слова Господа необыкновенно могущественны, и ощутить их силу можно, слушая повествования о Верховной Личности Бога и обсуждая их в обществе Его преданных». Окончание цитаты. «Их смысл, — продолжает Шрила Прабхупада этих слов, — никогда не откроется тому, кто общается с мирскими философами или учеными теоретиками, ибо духовное знание подразумевает духовный опыт». преданные постоянно служат Верховному Господу. Господь знает, о чем думает человек, практикующий сознание Кришны, знает, насколько тот искренен, и дает ему разум, необходимый для того, чтобы он мог постичь науку Кришны, общаясь с преданными. Беседы о Кришне обладают огромной силой воздействия. И если тот, кому посчастливилось слушать их, постарается понять эту науку, то со временем он, безусловно, обретет духовный опыт. Чтобы побудить Арджуну целиком посвятить себя могущественному служению Господу, Кришна в 9 главе Бхагавад-гиты рассказывает о предметах еще более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор. Начало Бхагавад-гиты, 1 глава, является своего рода вступлением ко всей книге. Во 2 и 3 главах рассказывается о духовном знании, которое называют сокровенным. Темы, обсуждаемые в 7 и 8 главах, непосредственно связаны с преданным служением, и, поскольку они проливают свет сознания Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. Однако 9 глава Бхагавад-гиты рассказывает о беспримесном, чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто обрел самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом выходит из-под влияния материальной энергии и избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. В Бхакти-расамрита Синдху сказано, что человека, искренне желающего заниматься преданным служением Господу, нужно считать освобожденным, даже если он находится в обусловленном состоянии материального бытия. В 10 главе Бхагавад-гиты тоже сказано, что каждый, кто служит Господу, освобождается из материального плена. Этот стих, открывающий 9 главу, имеет глубокий смысл. Слова «идам гьянам» — это знание, относятся к чистому преданному служению, состоящему из 9 видов деятельности, как то слушание, повторение, памятование, служение, поклонение, вознесение молитв, выполнение указаний Господа, дружбы с Ним и полного вручения себя Ему. Занимаясь этими видами преданного служения, человек обретает духовное сознание, сознание Кришны. И когда в результате этого его сердце очищается от материальной скверны, он обретает способность постичь это знание, науку о Кришне. Мало просто понять, что живое существо – дух, а не материя. Это может стать началом пути духовного самопознания. Но необходимо понять также разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью человека, сознающего, что он не тело. В 7 главе мы уже говорили о величии проявлений Верховного Господа, о его разнообразных энергиях, низшей и высшей природе и материальном космосе в целом. 9 же глава описывает величие самого Господа. Весьма примечательно и употребленное в данном стихе слово «анасуяве». Люди, берущиеся комментировать Бхагавад-гиту, даже если это известные ученые, как правило, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагавад-гиты. Поскольку они завидуют Кришне, все их комментарии бесполезны. Авторитетны лишь комментарии, написанные преданными Господу. Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагавад-гиты, то есть дать людям совершенное знание о Кришне. Человек, ищущий изъяны в характере Кришны, не зная его, попросту глупец. Поэтому такого рода комментариев следует тщательно избегать. Но тому, кто осознал, что Кришна – это верховная личность Бога, чистая и духовная, эти главы принесут большое благо. Я еще раз прочитаю сам текст, перевод его литературный, дабы нам освежить в памяти идеи. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне, поэтому я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». Освободиться от всех материальных страданий, то есть освободиться от всех возможных беспокойств. Звучит, как по мне, весьма многообещающе и заманчиво. Не правда ли, Инна?
Да, это удивительный текст. Я вот размышляю над ним и думаю, получается, здесь зависть – это вообще ключевой момент. Зависть и материальное существование, о котором идет речь в этом тексте.
Согласен. И, конечно же, интересно нам, видите, разобраться в этом предмете по сути, в сути этого явления, поскольку что в тексте, то есть в своем утверждении, Кришна, он говорит, что просто благодаря вот ясного понимания о вот этом философском и психологическом явлении зависти в нашей жизни, одного понимания, глубокого, ясного понимания, будет достаточно для того, чтобы человек, он, его жизнь полностью радикально изменилась, то есть он обрел свободу. И это означает, что в своей жизни он сможет уже из, ну, именно избавиться от беспокойств. И я даже более того скажу, что наоборот, соприкасаясь со всеми явлениями мира, такой человек сможет извлекать пользу, наоборот, и становиться сильнее как личность. А у нас, видите, как вот говорится, знание как учение свет, а не учение тьма. Да? Вследствие того, что мы даже обладаем, может быть, какими-то чистыми намерениями в жизни, какой-то искренностью, но не обладая знанием четким, концептуальным, мы, соприкасаясь с жизнью, очень часто наоборот, совершаем ошибки, запутываемся. И видите, здесь совершенно верно, вот этот предмет асуя или мацарья, как это говорится в санскритской терминологии, то есть зависть или злобливость, что в принципе одно и то же, выделяется особо. И мы обсудим этот вообще феномен. Как вы?
С удовольствием. Я вот, у меня прям назрел вопрос, что же такое зависть. Вот, да, мы все как бы, ну, более или менее сталкивались с этим понятием, да, в каких-то вот в бытовых ситуациях. Но вот что такое в глобальном может быть понимание, да и вообще вот даже в мелком. Интересно, вот ваша точка зрения.
Что такое зависть, как ее определяют тексты священные и святые, то есть люди, достигшие в духовной практике успеха. То есть в своей жизни они достигли успеха. Что это такое? Зависть, они говорят, это неспособность терпеть чужое превосходство. Зависть – это неспособность терпеть чужое превосходство. Как-то его признавать. Конечно же, иногда это бывает уже критически, то есть в какой-то ситуации, когда мы сталкиваемся, нам бывает тяжело. Или просто вот мы не готовы, видите, Что такое видеть чужое превосходство? Что такое видеть чужое превосходство? Это означает видеть какие-то чьи-то таланты, которыми мы не обладаем. На самом деле нас разными делают именно то, что у кого-то определенные стороны личности проявлены больше, чем в других. Это означает, соответственно, что, возможно, какие-то стороны у него слабее, чем у других. И это нормально, собственно говоря. Это делает нас, этот мир красивым даже, более того, таким разным, разнообразным. А вот само по себе болезненная реакция на это, она является чем-то нездоровым, потому что, ну, собственно говоря, что в этом плохого? Что в ком-то есть таланты. Но проблема в том, что мы не умеем это признать. Мы не можем именно признать и чем-то, скажем так, преклоняться перед этим, уважать это, восхищаться этим даже, более того. Но во всяком случае уважать.
Ну, радоваться, да, согласна? Как минимум за другого человека, да.
Да, да. Как в песне «Воскресенье» группа такая существует, старая еще с советских времен существующая группа. Там есть такие слова: «И теперь чужая радость не осушит наших слез». То есть вот само, когда мы перестаем восхищаться красотой, добродетелью, чем-то красивым, чем-то прекрасным, хорошим, достойным, хотя бы так, вот это вот на самом деле делает нас неспособными развиваться. Почему? Потому что веды, они говорят об одном очень важном секрете нашего личностного роста, ну, на самом деле, роста личности, роста души. Я в этом смысле предпочитаю не проводить даже грань между материальным и духовным. Суть в том, что мы всегда... мы находимся в вечном развитии. Неважно, в этом смысле, будучи в материальном мире или в каком-то освобожденном, уже в таком в расцветшем состоянии личности. Суть в том, что мы всегда стоим перед вызовом в жизни, перед необходимостью развивать вот эти свои стороны личностные, свои нравственные стороны или какие-то еще там эмоциональные. У нас мы достаточно многогранны как личность. И мы всегда находимся вот в этом процессе роста. Но если мы как раз-таки слабы и недостаточно удачливы, то мы, сталкиваясь с жизнью, мы сворачиваемся, мы теряем. Мы теряем возможность развиваться. И наоборот, если мы достаточно, это отдельная тема, что означает быть достаточно удачливым, то есть наличие каких факторов. Мы, может быть, сегодня по ходу отметим это. Но при определенных благоприятных качествах, обстоятельствах мы можем все явления жизни делать как бы нам в пользу. Знаете, как вот пищеварение. Если мы съели что-то слишком тяжелое для нас, для нашего состояния, то это все, эта пища, она не делает нас сильнее, а наоборот, она нас ослабляет и травмирует нас, не усваиваясь. Вот, и поэтому... Но самое главное, видите, вот находиться в здоровом состоянии развития личности. И вот это здоровое состояние означает как раз-таки отсутствие зависти. Как это называют священные тексты или любые религиозные практики? Они говорят о смирении. О вот этом феномене смирения как об альтернативе зависти или гордыни. Гордыня — это то же самое, это ослепленность, опьянение своими какими-то, своей харизмой, своими какими-то сильными сторонами. И в этот момент мы перестаем созерцать мудрость вокруг нас. И это означает, что в этот момент мы перестаем развиваться, когда мы просто самолюбуемся. В принципе, это уже предпосылка для зависти на самом деле. Так вот, мудрость духовных практик, она рекомендует нам смирение. Смирение, видите, даже этимологически само слово «смирение» означает, что тот, кто овладел вот этой концепцией как бы пониманием, определенным важным пониманием жизни, такой человек автоматически примиряется с жизнью, то есть обретает умиротворение, мир. Он становится гармоничен с миром. И это очень, то же самое, очень интригует. И
вместе,
если вы не против...
С миром, получается, вместе с миром. Ты уже не один, ты уже
совершенно.
Не с миром.
Угу. Да, ты с миром именно, ты в гармонии с миром. Ты становишься сильнее, ты получаешь от этого мира, вот благодаря одному важному пониманию, вот этой альтернативе зависти, ты обретаешь силы, встречаясь с миром, а не наоборот становишься слабее. Вот зависть, она нас ослабляет как личность, делает нас слабее, когда мы сосредоточены лишь на себе, и когда мы не способны именно, в нас не развито это. Это то, что надо, конечно же, развивать. В нас не развита способность уважать добродетели других.
Зависть так отделяет вот, нас от мира, это однозначно, да? Завистливый человек, он все больше и больше остается один, никто не хочет с ним общаться.
Конечно. Если человек, видите, что делает, например, нас отношения в семье, внутри вот такой социальной ячейки, как семья, то есть родители, дети, супруги, что делает отношения очень разных людей между собой, заметьте, в семье люди очень разные, с такими сладостными и дают вот этот эффект любви. Ведь люди также радостны, простите, также очень различные в своих каких-то качествах. Но тем не менее отношения не распадаются, а наоборот становятся при наличии чего? Уважение друг к другу, принятие вначале, а потом уважение как раз-таки вот этих добродетелей друг друга. Эти отношения становятся очень сладостными и крепкими. Когда я, например, я понимаю, что человек, который, с которым я живу там, 5-10 лет и так далее, этот человек, я начинаю видеть, что у него, благодаря его качествам, которых нет у меня, он защищал меня 1000 раз. И более того, он дополняет меня. Я бы уже давным-давно проиграл в своих каких-то жизненных перипетиях. Но этот человек, он меня дополняет и делает сильнее. И вот этот фактор уважения, уважить, то есть, когда мы видим добродетели кого-то весомыми, вескими, мы придаем им значение, уважить. Когда мы уважаем других, мы становимся сильнее. И, видите, что говорят веды по поводу нашей природы и необходимости уважать других, тогда оговоримся. Веды говорят, что мы пограничная энергия Бога. Существует материальная энергия Бога, то есть энергия, в которой усиливается эгоцентризм, и основным мотивом деятельности является эгоцентризм, нездоровое желание как бы собственного счастья за счет других, ну прежде всего собственного счастья. В то время как смирение говорит о том, что смирение не означает думать о себе плохо, смирение означает думать о себе меньше. И вот когда мы думаем, когда мы учимся, когда мы социально здоровы, когда мы уважаем добродетели других, то мы на самом деле, мы дороги таким людям. И в обществе, где царит уважение, проявляются все наши таланты. Мы хотим раскрываться, когда мы знаем, что нас уважают. И наоборот, в обществе, где нас именно мы понимаем, чувствуем, что нас не ценят, нам хочется покинуть это общество. Так, как вы считаете?
Да, да. Грустно становится так в вот, таком обществе.
Конечно же. И наоборот, вот это уважение, это настолько важно. Заметьте, это везде работает. Это везде работает, и с этого начинается как раз-таки вот этот феномен любви, с уважения. Потом этот принцип, он развивается в уже способность очень ценить и преклоняться перед добродетелями. И в конце концов даже, может быть, поклоняться, знаете, кому-то. Как Чацкий говорил, грибоедовский персонаж, служить бы рад, да, прислуживаться тошно. То есть вот эта склонность преклоняться перед чем-то возвышенным и красивым, достойным, это есть в нас. И веды говорят, что мы в своем сознании, как пограничная энергия между материальной и духовной, мы подобны драгоценному бриллианту или куску хрусталя, и тот, и другой, они бесцветны. Они абсолютно прозрачны. О чем это говорит? Это говорит о том, что они отражают цвета, рядом с которыми находятся. И вот и мы на самом деле, если мы уважаем что-то ценное, что-то возвышенное, нравственное, иначе говоря, это называется на санскрите саттва, то есть добродетель. Если мы ценим это, то вот это и делает нас сильнее. Это называется на санскрите термином санга, то есть благотворное общение. Бывает сатсанга, то есть благотворное общение, и бывает асатсанга, неблагоприятное общение. Это значит, когда мы восхищаемся чем-то нездоровым, или же когда мы охвачены завистью, то есть когда мы заведомо сосредотачиваемся на недостатках. Это делает нас слабее, когда мы, например, принимаем какую-то нездоровую пищу. Это нас ослабляет, как мы говорили раньше. И вот смирение, о котором я бы хотел немного поговорить, которого я хотел бы коснуться, это очень важный феномен, как альтернатива, прежде всего, зависти, и как критерий, знаете, это духовный, так сказать, Архимедов двигатель. То есть это вечный двигатель развития личности. И вначале эта личность, она может достичь всего даже здесь, на самом деле, в материальном мире. Человек смиренный в материальном мире, все равно он достигает многого. Например, мне сейчас вспомнился Джим Хендрикс, был такой известный рок-музыкант, выдающийся гитарист-виртуоз, который до сих пор он считается наилучшим гитаристом в мире. Хотя он уже этот мир покинул давно. Тем не менее, он еще в 20 сколько-то там ему лет было, и он прославился уже на весь мир. И тем не менее, вот он говорил о себе, он говорит: «Я не люблю, когда меня вот чрезмерно прославляют. Это отвлекает меня». То есть на самом деле какая-то здоровая самооценка и чувство того, что тебя любят, тебя уважают, это нормально. Но как самолюбование – это уже это слишком, это чрезмерно. Это то, что нас опьяняет и отвлекает, как сказал Джим Хендрикс. Так вот, смирение – первый. Смирение – это вещь научная. И оно, как объясняют святые, то есть как объясняют мудрецы, содержит в себе, это одно из объяснений, сразу оговорюсь, содержит в себе четыре фактора. Четыре. И первое из них – это как раз-таки принятие своей несамодостаточной природы, скажем так, в чем-то ограниченной. Как мы сказали, мы раньше говорили, да, то есть в нас какие-то качества, например, развиты, какие-то не очень. И эти качества мы не можем развить, как вот нам говорит вот своей даже драматической, скажем так, подоплекой, своим драматическим сюжетом Бхагавад-гита, которую мы изучаем. Арджуна, он, будучи выдающейся личностью, харизматичнейшим монархом, то есть руководителем всеми признанным, военным, полководцем, тем не менее, ну и просто это означает очень развитой личностью, тем не менее в какой-то момент под давлением обстоятельств он стал в тупик, потому что он столкнулся с ситуацией совершенно для него незнакомой. И вот, понимаете, это один из примеров жизни. Если мы просто трезво посмотрим на себя, на свою жизнь, то мы увидим, что, да, безусловно, мы не самодостаточные, мы упираемся в свой собственный потолок в каких-то иных ситуациях. И поэтому нам необходима альтернатива определенная. И вот первый фактор – это принятие своей, скажем так, не самодостаточной, своей зависимой природы. Мы зависим от какой-то помощи извне. Следующие три, сразу скажем, это уже альтернатива. То есть это то, что нам поможет, подспорье. Следующее тоже вполне логично, что нам нужно, если мы чего-то не знаем, и нам необходимо что-то для какое-то знание. Мы обучаемся. Второй феномен – это образование как альтернатива. И сразу оговоримся, видите, что жизнь, она такая штука сложная, что, как Уильям Блейк, также один из основоположников английской литературы, он говорил: «Read books all day and night, I read a black, you read a white». То есть мы читаем книги, и ты, и я, мы читаем книги, но я в них вижу белое, ты видишь в них черное. То есть мы склонны пропускать этот мир, опять же, сквозь призму собственного опыта. И чтобы мы получали объективное знание, это знание должно быть под руководством наставника получено. Человека, обладающего уже опытом, о котором говорит и Кришна в этом тексте сегодняшнем, и Шрила Прабхупада. То есть должен быть наставник, единомышленник, как здесь говорится, преданный. Это означает тот, кому духовность также очень сладка, вот этот путь самостановления, а не эгоизма, когда мы плывем по течению. Путь самостановления, этот путь развития личности, который требует сил, вот надо с такими людьми общаться, со здоровыми личностями. Это означает преданные, как раз преданные Богу, преданные духовности этой стезе.
Это как раз те личности, вот, которые обладают смирением, которые не завидуют.
Спасибо, да, именно так. Те, которые уже, вот, у них есть вкус к вот этому смирению. Спасибо большое за дополнение, Инна. Так вот, следующий этап – это образование, которое должно быть именно в кругу единомышленников получено. На санскрите этот термин называется «гуру», что означает «тяжелый», одно из значений этого слова. То есть те, кто обладает опытом, которого нет у нас, как раз-таки. Третий пункт, тоже очень и очень интересный, он уже больше касается как бы материального мира, ну, в принципе, это не так важно, он звучит так: принятие своей природы. Принятие своей природы. То есть для того, чтобы мы, например, пользовались знанием, или для того, чтобы мы в жизни достигали какого-то правильного результата, практического правильного результата, мы должны отталкиваться, опять же, от вот этой своей, от первого пункта, от принятия своего реального положения. Понимаете? И только тогда мы будем достигать каких-то объективных результатов. В Бхагавадгите есть такое утверждение Кришны, Господа Кришны, когда он говорит, что лучше свое дело, свои обязанности жизненные исполнять, пусть даже несовершенным образом, нежели чужие обязанности исполнять в совершенстве. Ибо, он говорит, идти по этому пути чрезвычайно опасно. И мы, в принципе, можем понять, насколько важно это утверждение и насколько оно объективно. Представьте, человек, да, вот он себя как-то иначе воспринимает. И это на самом деле проблема современной цивилизации. Люди несчастны, потому что они чужие роли как бы выполняют, им навязывается, более того, определенное какое-то равенство вот это, в то время как все очень неравны. Люди не развивают свои собственные таланты, и поэтому они страдают. Это очень объемная тема, может быть, когда-нибудь мы поговорим об этом более подробно, или если будут какие-то вопросы, позже мы сможем это обсудить. Но это очень и очень важный фактор принятия своей природы. Человек, он, резюмируем, человек, он будет развиваться лишь тогда правильно, когда он в гармонии с самим собой, когда он трезво оценивает свои возможности, и знает, вот именно стремится какие-то правильные вещи в себе развить, какие-то недостающие, а свои таланты использовать, опять-таки, объективно их оценивая, то есть то, что они у него есть, и их по назначению вкладывая. И тогда, когда человек вот так, он в гармонии с самим собой и становится все более в гармонии с миром, с окружающими, как раз-таки благодаря чему? Принятию своей вот этой природы, потом благодаря правильному образованию, и вот он тогда становится способен принять четвертый, один из последних, очень тонких, уже еще более тонких факторов принятия своей судьбы. принятие своей судьбы. То есть это уже то, что требует какого-то очень такого глубокого и тонкого опыта жизни, когда жизнь, она вот все менее и менее черно-белая, все менее и менее двойственная, когда мы вынуждены вот на одно или то же явление, на один и тот же какой-то поступок, мы должны действовать по-разному. Вчера мы действовали так, а сегодня с тем же самым человеком, например, в той же самой ситуации мы должны поступить по-другому совсем. Бывает такое, Инна, или нет? Как вы считаете?
Да, однозначно. То есть наша реакция скорее, да, на какие-то явления.
Да, наша реакция. И вот она, вот это принятие уже своей судьбы, оно требует очень большой мудрости и трех предварительных условий. Я пример приведу, очень интересный, как раз таки Шрила Прабхупада, комментатор Бхагавад-гиты, как она есть, и основатель Международного общества сознания Кришны, этот удивительный философ, реформатор духовный, психолог, он приводил интересный случай, о котором ему рассказал его именно духовный брат. Он немец, это немецкий профессор. О периоде, о жизни женщин после военной Германии. После Второй мировой войны женщины Германии образовали Лигу женщин-атеисток. То есть людей, которые не верят в Бога, вообще как бы отрицают его. Почему? И это удивительно, да, потому что мы знаем, немцы, они всегда были известны своей богобоязненностью, своей религиозностью, особенно в то время. Почему это так произошло? Потому что они, будучи очень религиозными и послушными, богопослушными людьми, они регулярно для того, отправляя своих сыновей, отцов, муж, своих супругов, отправляя на войну, они, безусловно, молились Богу, но не понимая как бы всех хитросплетений, кармы, всех, вот, знаете, нашего опыта прошлых жизней и того, что мы очень-очень связаны с этим миром глубоко, и не все так черно-бело. Когда немцы проиграли, естественно, они были вот так вот настолько разочарованы, что не смогли принять свою судьбу.
Не смогли принять и результат. Вот.
Угу. Да, да.
Ожидали, и вот это, видите, другой.
Да. И смирение, видите, когда человек, он действительно примиряется в конце концов с миром, это когда он последовательно, прежде всего, принимает то, что он вот, понимаете, он ограничен в чем-то, и даже несмотря на то, что у него есть какие-то таланты, он все равно должен всегда быть готовым правильно реагировать и искать помощи, правильно реагировать на этот мир, а не быть таким вот злобливым, сосредоточенным на себе и самодуром, извините за выражение.
Это и есть доверие к Богу.
Да. И видите, доверие к Богу, оно просто произрастает. Это хорошо, что вы сейчас напомнили мне о Боге, именно потому что на самом деле в этом проявление духовного смирения. И это, что делает вот этот принцип развития вечным, потому что мы, понимаете, Бог, в отличие от его энергий, коими и мы являемся, и нас окружающие люди и так далее, на которых мы можем равняться, чтобы развиваться. Бог, он их источник, и все остальные энергии, они относительны в своем могуществе. Но источник этих энергий, он как раз-таки абсолютен. В чем? Здесь сегодня мы читали в конце комментария, Шрила Прабхупада говорит, но тому, кто осознал, что Кришна — это верховная личность, Бога — верховная личность, а не просто личность, чистая и духовная. Эти главы принесут большое благо. Что означает чистое и духовное? Это означает, что он безукоризнен в своих добродетелях.
Нас обладает высшим, высшим превосходством.
Да, и в чем он нас превосходит? Не просто в силе. В этой главе, в 9-й, самое сокровенное знание, нет, прошу прощения, в 5-й главе, в конце 5-й главы, Кришна говорит, что также вот этот мир обретают Шанти, Гьятвамам Шанти Мричхати, он говорит, тот обретает умиротворение, кто осознает, что Бог, он три вещи перечисляет. Бог Тараяги Тапасам, он тот, кто, на кого должна быть направлена вся деятельность людей. Сарвалоком Махешварам. И почему? Потому что он владыка и источник всего, и что он самый сильный, Локом Махешварам. Он самый сильный. Но видите, это нас бы не примирило с Богом и не сделало бы нас, как бы не усилило нашу веру, то есть доверие к Богу, если мы не поймем третьего, самого главного. Сухридам Сарвам Бутанам, Кришна говорит. Третье условие – это то, что он друг. Более того, самый близкий друг. Это означает, что он никогда в отношениях с другими не действует эгоцентрично, исходя из собственных интересов. Прежде всего, он действует из интересов своего оппонента, понимаете, того, кто зависит от него. И вот это и является критерием чистоты, добродетельность. То, что он абсолютная добродетельность, он, прошу прощения, ему абсолютно чужд вот этот нездоровый эгоцентризм. Он абсолютно добродетелен, мы можем ему доверить. И в нем вот эта вот добродетель нравственная, она абсолютна, она безукоризненна, безупречна. Настолько, что все, вот это и есть на самом деле сила личности. Шрила Прабхупада часто говорит, что в чистоте сила личности, понимаете? И именно по вот этой чистоте личности дается определенное могущество и положение в мире, насколько он развит нравственно. И Бог — это как раз-таки, видите, он абсолютный, скажем так, пример для подражания, абсолютный джентльмен. И мы сегодня говорили о нашей природе, что мы всегда должны на кого-то равняться. Почему мы говорим о Боге? Почему Бхагавад-гита так важна или так важен какой-то духовный путь? Потому что в нем говорится не просто о добродетелях, а в нем говорится о чистой добродетели, в нем говорится о абсолютной духовности, о Боге как источнике, вот этом вечном источнике нравственности и сил личности. Вот это и есть духовность. Это означает абсолютное бескорыстие и склонность служить другим именно, радовать другим, нежели самого себя. И видите, тот, кто не злоблив, тот, кто понимает, что мы в состоянии развиваться, когда мы учитываем интересы других, когда мы именно не прислуживаемся, а служим. Тот, кто понимает это, тот, кто не злоблив, такой человек на самом деле, он очень социален. Вот давайте с практической точки зрения посмотрим. Он очень социален. Такой человек, который уважает и ценит других, он очень дорог для людей, он всегда желанен. Правильно, такому человеку все рады, в него готов, в отношении с ним готовы вкладывать. Этот человек автоматически успешен, это прилагается автоматом. И вот это называется смирение, незлобливость, отсутствие зависти. Но если человек, он также, он духовен, именно. То есть это означает, что у него присутствует концепция божественного, концепция сознания Кришны, это называется. Видеть мир так, как его видит Бог, то есть духовно, бескорыстно, абсолютно нравственно и вот без вот этой вот низменности, без низменности эгоизма нездорового. Такой человек, у кого в жизни присутствует Бог и духовность, он и в этом мире ничего не проигрывает. Но, как вот уже была приведена цитата из священных писаний, даже находясь в этом мире, он уже не испытывает влияние этого мира на себя. На себе, прошу прощения. Понимаете? То есть такой человек, как говорит Кришна в 5 главе, подобен цветку лотоса, который, несмотря на то, что он находится в воде, он из него даже, он растет в воде, прорастает в нем и живет. Тем не менее, он не подвержен влиянию воды. И как мы знаем, каждая капелька, она не растекается, а скатывается. Вот, поэтому участь человека, адепта духовности, она беспрецедентна. Поэтому мы должны, безусловно, следовать духовному пути. Это обязательно. Это наши корни. Спасибо большое. Наверное, я закончу.
Коуступха Прабу, да, сообщение. Время подходит к концу, об этом вам напомнили ваши детки, которые вернулись домой. Дорогие друзья, Арджуне открылось знание, так как он никогда не завидует Богу, об этом мы с вами сегодня говорили. И мы желаем вам, конечно же, обрести смирение, чтобы и вам, как Арджуне, открылось полностью, полностью раскрылось это вот самое сокровенное знание. Друзья, вы слышали передачу «Священная земля». Сегодня мы читали Бхагавад-гиту вместе с Коуступха Дасом. Продолжим на следующей недели.
Спасибо большое. До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.